«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Радостное восприятие испытаний.
Приступаем к изучению Слова Божьего, откроем первую главу послания Иакова и прочитаем стихи со 2 по 8. Иакова 1, 2, 8. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Сталкиваясь с любым испытанием, друзья, братья и сестры, с болезнью, со смертью близких, с гонениями, с финансовыми трудностями, с проблемами трудоустройства и так дальше, даже христианин и порой не самый слабый христианин может духовно ослабеть и оступиться, и совершить грех. Авраам, праотец богоизбранного народа, согрешал именно тогда, когда сталкивался с испытанием. Ну, несколько испытаний я напомню вам. После каждого из них он согрешал. Когда он пришел в землю обетованную, уже после того, как Бог обещал его благословить, размножить, благословить его бизнес, его дела, он пришел в землю обетованную, и наступила засуха. Это испытание. Бог обещал, благословлю, обещал, размножу. А тут засуха, значит, нет урожая, нет достаточной пищи, нет достаточных пастбищ для животных. И вот вопрос. Оставаться в земле обетованной, ожидая, что Бог благословит, или уйти из нее, ища лучшие земли. И Авраам не выдержал испытания засухой. И он не поверил в достаточной степени обещаниям Божьим. И для него материальное благополучие стало дороже Божьего обещания. И он ушел в Египет. Там, в дельте Нила, было гораздо лучше. Больше влаги, больше зелени. Все лучше, лучше растет. И он там поселился. По пути в Египет он предполагал, что может возникнуть проблема, что его жена, видная женщина, может привлечь внимание египетских мужчин или даже влиятельных лидеров Египта, и из-за этого у него возникнет проблема. И поэтому, когда он приближался к Египту, он договорился с женой и сказал: «Давай будем говорить всем, что ты моя сестра». Не жена, а сестра. Потому что если жена, то меня могут убить, чтобы жениться на тебе. А если сестра, то ничего плохого мне не будет. Вот такое он принимает решение. Это второе испытание, угроза жизни. Смотрите, первое испытание не прошел, угроза благополучия. Сталкивается со вторым испытанием, которое еще труднее. Теперь уже вопрос касается не благополучия, а жизни. Он боится за свою жизнь. И не проходит это испытание, грешит, обманывает, говорит неправду, выдает жену за сестру. Но это точно так же, как сегодня кто-то пытается большие кредиты на жену оформить. Точно так же. То есть, спасая себя, мы лучше подставим ее. Вот так поступил Авраам. Он, спасая себя, решил выдать ее за сестру. Это грех. Фараон обратил на нее внимание через вельмож и забрал к себе в гарем. Теперь возникает третье испытание – благоденствие. Смотрите, Сара в гареме фараона. Все воспринимают Авраама как родственника, женщины, которая в гареме фараона. Хорошие связи, да? Быть родственником фараона. И написано, что он стал благоденствовать. Все хорошо, у него проблем нет, животные размножаются. И в это время это еще одно испытание, благоденствие. Он должен вопиять к Богу, молить Его о прощении. В конце концов, он должен был идти во дворец фараона, стучать и говорить, что это моя жена, как-то должен ее спасать, но он ничего не делал. И он не прошел третье испытание. Смотрите, все три испытания он провалил. Испытание засуха, испытание угроза жизни, испытание благоденствия. Все три испытания он провалил. Это свойственно людям, даже верующим, согрешать, оступаться, ошибаться, падать именно в момент напряженный, в момент испытания, искушения. И таких примеров в Писании много. Вспомните Марфу. Она была верующая и любила Христа. Христос был ее пастырем. Но когда умер ее родной брат Лазарь, пришел Христос, то она настолько была подвержена горю, что не верила в способность Иисуса воскрешать мертвых. Ей сам Сын Божий говорит: «Давай, отвалите камень, давайте, отвалите камень». Она говорит: «Да не надо, в этом нет никакого смысла, он уже умер несколько дней, уже смердит». То есть вот это горе настолько на нее влияет, что она противоречит Сыну Божьему. Вспомните Петра, который в момент испытания совершил, наверное, худший из всех возможных грехов. Трижды отрекся от Христа. Вспомните охваченных печалью учеников, когда Иисус был распят. Они стали вести себя так, будто позабыли все его наставления о воскресении. Очевидно, именно в момент испытания мы становимся слабыми, становимся более открытыми к ошибкам и падениям. Зная это, Бог решил защитить нас. И через свое слово Он защищает нас. Есть определенный защитный механизм, который должен срабатывать, защищая нас от падения в момент испытания. Ну, психиатры, я, конечно, не любитель психологов, психиатров, ну, кое-что приведу. Они говорят о том, что вот возможность смеяться, радоваться, это такой определенный защитный механизм у нас в организме, в нашем теле. Вот. Мы понимаем, что он дан Богом, который защищает нас от эмоционального перенапряжения, от стресса. Говорят, что люди, которые находятся в психиатрических клиниках в тяжелом состоянии, они теряют способность радоваться. У них исчезает такое разумное чувство юмора. Поэтому делается вывод, что возможность радоваться – это защитный такой механизм от стрессов, от испытаний и так далее. И это то, что мы видим в послании Иакова. Приблизительно то же самое мы видим в послании Иакова. Иаков говорит, учит церковь, он говорит, что радость в Боге – это защитный механизм для преодолевающего испытания. То есть для того, чтобы в период испытаний не согрешать, не спотыкаться и не падать, необходимо радоваться. Необходимо радоваться. Мне приходилось неоднократно становиться свидетелем того, как люди, даже верующие, настолько отдавались горю, что одни начинали роптать против Бога, другие даже помышляли о самоубийстве. Третьи, ища утешения в скорбях, злоупотребляли алкоголем, впадали в прелюбодеяние. Если вы не хотите совершать подобные ошибки в трудные периоды жизни, в периоды испытаний, вам необходимо научиться радоваться. Радоваться. Радость как защитная, такая, знаете, защитный механизм от падения в период испытаний и искушений. Именно этого мы сегодня с вами и будем учиться. Будем учиться радоваться, радостно воспринимать испытания. Для этого прежде всего обратим наше внимание на второй стих. Это ключевой стих в исследуемом отрывке. Этот стих содержит призыв к радостному восприятию испытаний. Иаков начинает с призыва. Он призывает воспринимать испытания с радостью. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Искушение, греческое «пейрасмос», буквально означает «испытание». Этим словом обозначали любые испытания, и в данном контексте имеются в виду страдания, ставшие следствием гонений, жестокого обращения работодателей, ну, наверное, всех бедствий, которые переживали получатели послания. Итак, Иаков говорит, с великою радостью принимайте, братья мои, различные искушения. Вот это слово, переведенное как различные, в оригинале очень интересное слово. Его буквально можно перевести разноцветные. Разноцветные. В оригинале так, разноцветные, это греческое «пайкилос», разноцветные. Ну, Иаков использует это слово в переносном смысле. В те времена оно уже использовалось в переносном смысле. Тогда, когда говорили о чем-то весьма разнообразном, Иаков говорит, с великой радостью принимайте самые разнообразные испытания, искушения, с которыми вы можете столкнуться. Какие бы испытания, от самых незначительных до самых тяжелых, не настигли вас, Слово Божие призывает встречать их с радостью. По сути, друзья, то, что говорит Иаков, но это звучит как-то шокирующе и даже может показаться чем-то бесчеловечным, каким-то бесчеловечным. Ну, смотрите, что он говорит, разноцветные, разнообразные испытания воспринимайте с радостью. Ну, как это практически выглядит? Вот так, смотрите. Мечта о вступлении в брак не осуществляется? Радуйтесь. Сломался автомобиль перед выездом на важную встречу? Радуйтесь. Вы забудете, он не заводится. Вам нужно через 15 минут быть, вы не попадаете, и вы радуетесь. Ну как так? Это то, чему учит Слово Божие. Я бы такое никогда бы не сказал. Но это говорит Писание. Стареет ваше тело. Сестры, увидели новую морщинку? Радуйтесь. Приходите, подпрыгиваете и радуйтесь, говорите мужу. Я обнаружила у себя новые признаки старения. Не кажется ли это вам странным, но это то, чему учит Слово Божие. Случился финансовый кризис. Ваше материальное состояние ухудшилось. Пропали все деньги в банке. Выходите из него и прыгайте от счастья, и радуйтесь, если вы исполняете то, чего призывает Иаков. Вас уволили с работы, осложнились взаимоотношения в браке, вы опять радуетесь. Вас ограбили, сгорел ваш дом, и вы радуетесь. Воспитание детей становится все более и более тяжелым трудом, и вы радуетесь. Близкий человек предал вас. Вы радуетесь. Гонят за Христа, оскорбляют, высмеивают, угрожают тюремным заключением. Радуетесь. Врачи обнаружили у вас или у вашего ближнего тяжелое заболевание. Они пытаются вас утешать, а вы настолько рады, что не нуждаетесь в этом. Умер любимый и дорогой для вас человек. И вы радуетесь. Любое бедствие, несчастье, постигшее вас, повод для радости. Уверен, многие скажут, да как такое может быть? Как это исполнить? Кто способен радоваться в таких обстоятельствах? Неужели Иаков призывает нас радоваться греху? Конечно же нет. Иаков не велит радоваться тому, что существуют гонения на христиан, или тому, что люди страдают, болеют, умирают и переживают другие последствия грехопадения. Этому Иаков нас радоваться не призывает. Тогда чему же? Ну чему мы должны радоваться во всех этих испытаниях, во всех этих скорбях? Радоваться нужно, но чему? Ответ на этот вопрос содержится в следующих стихах. В стихе 3 и 4. Смотрите, как Иаков делает. Он сначала призывает «радуйтесь». Вы знаете, какой-то неразумный читатель, он откроет, радуйтесь, но это невозможно. И он дальше не будет читать. Все. Ему покажется, что это какой-то вздор. Но Иаков надеется, что чтение продолжится. И человек поймет. Сначала, как бы, знаете, такое шокирующее заявление. Радуйтесь. Непонятно, чему. И дальше он поясняет, чему следует радоваться во всех ваших скорбях, испытаниях и переживаниях. Вот вы сейчас переживаете что-то, я уверен. Уверен, нельзя прожить эту жизнь без переживаний. Вы подумайте о своем самом большом переживании. И Иаков призывает вас, Писание призывает вас радоваться. Вы должны радоваться. Но чему? Чему вы должны радоваться? Чему? Вот вопрос. И ответ мы видим в 3 и 4 стихе. Здесь показано основание для радостного восприятия испытаний. Вот чему следует радоваться. Стих 3 и 4. Во-первых, необходимо радоваться тому, что испытания сделают вас терпеливым, стойким. 3 стих, посмотрите. Зная, что испытание веры вашей производит терпение. Испытание, греческое «докимион», буквально означает «тест», «проверка». Зная, что вот этот тест, который вы сейчас переживаете, тест вашей веры производит терпение. То есть непоколебимость, стойкость, выносливость. Вот чему нужно, во-первых, радоваться. Переживаете испытание? Радуйтесь тому, что это испытание делает вас стойким, твердым. Если перевести такую аналогию, представьте, что вы занимаетесь спортом, и тренер вас очень сильно нагружает. Делает 2-3 тренировки в день, вы буквально уже падаете, у вас нет сил, вы теряете радость, а он говорит вам: радуйтесь. Вы спрашиваете: ну чему же радуется? И он отвечает вам на вопрос: радуйтесь тому, что через это вы становитесь крепче, сильнее. Следовательно, показываете более высокий результат на соревнованиях. То есть действительно такая идея здесь у Иакова. Падаете под бременем испытаний, искушений, радуйтесь тому, что через это Бог вас тренирует и делает терпеливым, то есть буквально стойким, выносливым. Бог делает вас выносливым, и вот этому нужно радоваться. Но это не единственный повод для радости. Стойкость не является конечной целью. Бог делает вас выносливым для того, чтобы вы стали более духовно совершенным, стих 4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Сама стойкость, сама выносливость не является конечной целью испытания. Бог послал вам испытание, чтобы сделать вас терпеливым, стойким, выносливым, и через это способствовать тому, чтобы вы достигли совершенства. Совершенство, от греческого «телеос», буквально означает «зрелость», «совершенство» во всей полноте, так в Библии переведено греческое слово, означающее «завершенность со всех сторон». Это слово употребляли по отношению к жертвенному животному, которое внимательно рассматривали, чтобы выявить у них какой-то недостаток. И только животное без недостатка могло приноситься в жертву. Итак, Бог посылает вам испытания, вы должны этому радоваться, потому что через испытания Он делает вас более выносливыми, терпеливыми, и благодаря этому вы становитесь более совершенными, более зрелыми. Но что значит совершенными, без всякого недостатка? Вы что, святыми становитесь? Вы что, безгрешными становитесь? Что Иаков имеет в виду, говоря совершенными? Но явно он не имеет в виду безгрешность, потому что в 3 главе 2 стихом он говорит: все мы много согрешаем. Значит, он уже не имеет в виду состояние безгрешности. Тогда что он имеет в виду? Конечно, духовно во Христе мы святы, но речь идет о практическом хождении. Что он имеет в виду? Он говорит об определенном уровне духовной зрелости, при которой человек имеет все меньше и меньше духовных недостатков, бросающихся в глаза окружающих. А напротив, он становится исполненным христианских добродетелей, становится человеком, являющим пример благочестия. То есть Бог посылает вам испытания, тренирует вас, делает вас стойкими, выносливыми. И это, проходя через это горнило, вы освобождаетесь от многих своих греховных стремлений, от чрезмерного влияния гордости, ведущей вас к завышенной самооценке, от амбиций, от самолюбования, от неправильного отношения к ближнему и всему подобному. Освобождаясь от всего этого, мы становимся более совершенными. Иаков не радуется в испытаниях тому, что вам больно, тому, что вы плачете, не призывает радоваться тому, что вы потеряли близкого друга, или ваш ближний заболел, или тому, что у вас нет работы и нет каких-то необходимых вещей. И не этому призывает радоваться Писание здесь, а оно призывает радоваться тому, что через это Бог вас тренирует, делает стойкими и освобождает от несовершенств, делает ваш характер более совершенным. И, кстати, вы можете даже узнать из характера испытаний те проблемы, которые Бог желает у вас убрать. То есть Бог посылает вам именно те испытания, которые в лучшей степени способствуют удалению ваших проблем. Ведь здесь сказано разнообразные, разноцветные испытания. Они разнообразные потому, что проблемы у нас разнообразны. В соответствии с нашими разнообразными проблемами Господь подбирает соответствующие испытания. И вы должны понять, что ваша проблема настолько глубока в вашем сердце и настолько отвратительна для Бога и ближних, что другого способа избавить вас от этой проблемы не существует. Вот именно то испытание, которое вы пережили, переживаете, это единственный способ до вас донести библейское учение глубже и избавить вас от ваших проблем. Поэтому, чем сильнее испытание, тем более вы можете ужасаться своими проблемами, от которых вас избавляет Господь. Итак, испытания ведут к стойкости. Стойкость способствует совершенству. Вот если вы эту схему, вот подумайте о своем испытании, и эту схему в ряд выстроите, вот вам Бог послал испытание, вот Он вас делает стойким через это испытание и освобождает от проблем, которые мешают вашему совершенству. Если эту схему видите, если смотрите на испытание глазами Бога, тогда сможете радоваться. Если не видите эту схему, если смотрите узко на это, если только зациклились на самом испытании и дальше не видите никакой пользы от него, никакой динамики для своей жизни, никакого развития, радоваться невозможно. Радоваться невозможно. Точно так же, как ребенок. Он не может радоваться тому, что ему сделали укол, потому что ему больно. А взрослый радуется, пожилой радуется, ему также больно. А почему он радуется? Потому что он понимает, что через этот укол он исцелится. А ребенок не понимает, что он зациклен только на этом неприятном моменте. Он не способен мыслить более панорамно, более масштабно. И Иаков призывает здесь радоваться вас, вашему горю, вашему испытанию. Воспринимая его в перспективе, понимая, каким образом оно способствует вашему росту, вашему изменению, вашему духовному прогрессу и движению к совершенству. Хорошо, мы должны радоваться испытаниям, потому что они ведут нас к совершенству. А что, если человек, несмотря на все вот эти проповеди, наставления, не радуется все равно, продолжает воспринимать все невзгоды лишь как зло, от которого необходимо поскорее избавиться, а не как возможность, благодаря которым следует духовно преображаться. Ну что, если Иаков призывает, радуйтесь, показывает, как это полезно, как это ведет к совершенству, а человек все равно не видит этой пользы и поэтому не может радоваться. Что делать в этом случае? Иаков поясняет, что делать в этом случае в стихах с 5 по 8. Он здесь перечисляет несколько препятствий, мешающих радостному восприятию испытаний. Он перечисляет несколько препятствий, мешающих радостному восприятию испытаний. То есть, несмотря на все объяснения, если вы все равно не видите цели испытаний и не радуетесь, то существует три препятствия. Препятствия для радостного восприятия испытаний. Стих 5-8. Первое препятствие. Недостаток мудрости. Стих 5. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Получается следующее. Если Господь посылает вам испытание за испытанием, и сейчас вы переживаете нечто достаточно сложное, и не можете понять, зачем Бог вам это послал, и не можете увидеть в этом для себя никакой духовной пользы, знаете, почему это происходит? Недостаток мудрости. Глупость. Мы не понимаем смысла наших испытаний, потому что мы глупые. Мы глупые. И если мы признаем, что мы глупые, и будем просить у Бога мудрости, то Бог даст. Просто и без упрека. Просто в греческом хаплос буквально означает просто, искренне, без плохого умысла. Упрек. Это слово, переведенное так, означает ругать, оскорблять, укорять. В ответ на прямодушную просьбу о мудрости искреннего сердца Господь без упреков и с искренней простотой даст мудрость. Не понимаете смысла испытаний, признайте, что вы глупы, что вам не хватает мудрости, чтобы понять. Это проблема не в том, что испытание бессмысленно. Проблема в том, что вы не видите в нем смысла. И поэтому... А почему мы не видим в нем смысла? Потому что нам не хватает мудрости. Нам это нужно признать и просить у Бога мудрости. И говорить: Господи, зачем? Научи, объясни, пошли мне мудрость. Но для этого нужно смириться. Ведь гордый человек считает себя мудрецом. Как говорит Писание, он мудрец в своих глазах, поэтому он не признает недостаток мудрости. Смирившись, вы можете сказать: я не понимаю, Господи, смысла испытаний. Я не вижу, как они ведут меня к совершенству, к стойкости, к терпению. Дай мне мудрость. Сама мудрость в чем заключается? Сама мудрость заключается ведь, друзья, поймите, не в том, чтобы какие-то новые внебиблейские откровения получить, как говорят некоторые харизматические лидеры. Сама мудрость заключается в том, чтобы знать библейское учение и применить его на практике в трудных обстоятельствах жизни. Мудрость состоит не в том, чтобы переизобрести библейское учение. Мудрость состоит в том, чтобы его правильно применять. Два христианина могут знать Писание одинаково. Один может быть мудрым, а другой глупым. Понимаете, почему, да? У него возникают ситуации, он не знает, как это применить. Как это работает в жизни, он не может это правильно представить. Второй также знает, но когда возникают трудности, конкретные жизненные ситуации, он знает, как это слово применяется здесь, 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 здесь. Если не понимаете, как Писание нужно применить к вашему испытанию, просите у Бога мудрости. Просите у Бога мудрости. Признайте себя неразумным. Итак, первое препятствие, мешающее воспринимать испытания и радоваться им, как делу полезному для вас, это недостаток мудрости. Говоря проще, это глупость. Второе препятствие, мешающее понимать цель испытаний и, соответственно, воспринимать их с радостью, это недоверие Богу. Стих 6а. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Недостаток доверия Богу проявляется в сомнении в том, что Бог действительно ответит на просьбу о мудрости. В таком состоянии вы не получите ответ. Доверие Богу во всем необходимо для радостного преодоления испытаний. Необходимо доверять Богу в том, что Он допустил само испытание. Необходимо доверять Богу в том, что Он контролирует тяжесть испытания и подобрал ее индивидуально для вас. Необходимо доверять Богу в том, что Он задумал изменить вас в лучшую сторону через это испытание. Хотя, конечно, в просьбе, в молитве всегда приходится преодолевать некоторые сомнения. Но если сомнения становятся непреодолимыми, это признак неверующего. Первое, что нам мешает воспринимать правильное испытание, радоваться, недостаток мудрости. Второе, недостаток доверия. И третье, что может мешать воспринимать радостное испытание, необращенное сердце. То есть, если человек неверующий, потрясение за потрясением приходит в его жизнь, а он так и не видит в этом никакого смысла, никакой цели. Стих 6, Б и 8, 7 и 8. Потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иаков, сомневающийся, вот такого с двоякими мыслями, он называет в своем послании неверующим. 4 глава стих 4, 4 глава стих 8. Иаков ясно показывает, что если сомнения непреодолимые, это признак неверующего. Такой человек подобен морской волне, колеблющейся из стороны в сторону, гонимой порывами ветра, находящийся в таком состоянии, не верят в ответ Бога на молитву и никогда не получают просимого от Бога. Они так и остаются в состоянии неразумия. Они не понимают учения слова. Двоедушные могут радоваться слову, но в испытаниях отпадают. Помните Матфея, 13 глава, стих 20, притчу, известную притчу Христа о сеятеле. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и с радостью принимает, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Видите, человек двоедушный. Он вроде бы и не против слова, но приходит испытание, и его вера исчезает, потому что она никогда не была подлинной. То же самое сказано в 22 стихе. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Вроде бы слышит слово и слушает. И вы говорите ему, и он соглашается со словом. Но он двоедушный, вторая часть его сердца, но заботы века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Двоедушный. Это неверующий. Он никогда не может извлечь правильного смысла из переживаемых им испытаний. После смерти близкого человека он обвиняет врачей, государство, которое не выделяет достаточно средств на медикаменты, всех вокруг, кого угодно, только не способен сделать правильный вывод, что Бог со мной работает. И во мне достигает каких-то целей. После автомобильной аварии он также готов возлагать всю ответственность на вторичные причины. Ветер, скользкая дорога, некачественная резина, что угодно, только не я, не проблема у меня, которую Бог хочет изменить. Неверующий таких выводов не делает никогда. Его сердце жестокое, твердое. И как бы Господь не бил его и не допускал переживаний в его жизни, он не способен сделать выводов, после которых он станет духовно чище, духовно лучше, совершеннее. Неверующего испытания никогда не ведут к совершенству. Никогда не ведут к совершенству. Помните лжеверующего пророка Валаама, которого Петр ставит в один ряд с лжепророками всех времен, во 2 Петра 2:1-22. Этот человек неверующий. Он отправился к царю Валааку, обещавшему пророку Валааму за проклятие народа огромное материальное вознаграждение. Пророк столкнулся с испытанием. Ему нужно проклясть народ Божий и получить за это деньги. И он в смятении, он в испытании, его сердце двоедушно. Он едет к царю, но ослица, как вы знаете, не везет. Его навсегда возила, а сейчас почему-то не везет. Сломался автомобиль. не забудется. Она сначала свернула с дороги на поле, что-то с рулевым управлением. Валаам стал бить ее. Она вернулась на дорогу. Затем остановилась на узкой дороге, прижав к стене ногу пророка. Валаам стал опять бить животное. Он там, если вы почитаете, он говорит, если бы был меч, я бы тебя убил вообще. Он там в таком гневе. Но ослица вообще легла под своего хозяина. Валаам стал бить ее еще сильнее, но она не сдвинулась с места. Видите, как ведет себя лжеверующий в испытаниях. Он бьет животное. Вместо того, чтобы бить себя в грудь, по его мнению, во всем виноват ослица, а не его сребролюбивое сердце, ведущее к безумию, побуждающее совершать грех. Неверующий бьет ослов, автомобили, людей вокруг, кого угодно. Только не бьет себя в грудь, не бьет себя в сердце. Он показывает во все стороны, кроме самой главной. Кроме самой главной. В 1952 году юная Флоренс Чедвик вступила в воды Тихого океана с острова Каталина, близ Калифорнийского побережья, полная решимости доплыть до материка. Она уже стала первой в мире женщиной, переплывшей Ла-Манш в обе стороны. Погода была прохладной, над водой висел туман, девушка едва могла видеть сопровождающие ее лодки. Тем не менее, она плыла 15 часов. Когда пловчиха просила поднять ее на борт, ее мама, находившаяся в лодке сопровождения, заверяла, что цель близка, только потерпи. Наконец, измученная физически и эмоционально, девушка просто перестала плыть. Ее достали из воды. Очутившись на борту, она узнала, что до заветной цели оставалось меньше, чем полмили. Во время пресс-конференции на следующий день она сказала: «Я видела только туман. Думаю, если бы я видела берег, то доплыла бы». Видите ли вы цели, ради которых Бог допускает различные потрясения в вашей жизни? Или перед вашим взором духовным только туман? Если не видите цели, не сможете с радостью преодолеть дистанцию. Учитесь воспринимать любые жизненные испытания с радостью. Это трудно, это непросто. Это никому не дается легко. Но если вы поймете, что через них Бог формирует вас, тренирует и ведет к духовному совершенству, это станет возможным. Нет такого понимания? Просите у Бога мудрости. Просите с доверием к Нему, чтобы не уподобиться двоедушному, неверующему. Последним следует прийти ко Христу за спасением прямо сейчас. И только после этого он начнет видеть смысл переживаемых жизненных потрясений. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!